Тен опрокинул Люспену на спину и, подумав, но не сказав «я сейчас буду сверху», попытался показательно овладеть ею. Но не тут-то было. Офицеры Геонеры искушены в отказе. И когда после 5 минут постыдной возни Тен бессильно оросил ее жесткие кудри, он получил по морде 2 раз. «А вот теперь все будет по-моему», — сообщила Люспена, подсовывая под голову оглушенного Тена круглую подушку, на которой были вышиты юноши и девы, бесконечная цепь пар без конца и начала. Над горячей водой подымались тяжелые пряные испарения, от которых кружилась голова. Тен сидел в посеребренной лохане, которыми на лепестке персика были снабжены едва ли не все каюты, а Люспена, низвергая на его голову очередной ушат благовонной воды, говорила быстро и четко, как перед коллегией наставниц. Все было совсем не так, как Тен привык со своими прежними подругами, с которыми в свое время не отступал ни на шаг от уложений жезла и браслета. Те либо засыпали на его плече, либо морозили что-то про замужество. А Люспена и не спала, и в мужья его не зазывала. После 2 часов усердных трудов над разомлевшим Теном она была свежа, как весна в Северной Лезе. Геонера недовольна, что по всему кругу земель мужская измена считается привычным делом и, как правило, воспевается с театральных подмостков в стихах и на пирушках. Мужчине все сходит с рук, а женщину за это в Асхар-Бергене могут побить камнями, в Харрене отлучить от детей, а на юге вытворить такое, что язык не поворачивается сказать. Геонера считает, что мужчины и женщины равноплодоносные ветви одного великого мирового древа, и ни тем, ни другим не дано излишней власти друг над другом. Но коль скоро женщина родит детей, кормит их грудью и более пристрастна в конечном наслаждении, чем мужчина, ей в Аюте воздают больше почестей. К тому же судьба Аюта такова, что защитить его от внешних врагов могут только женщины, дочери океана и земли, причастные к их изменчивому могуществу. Мужчины, сыновья жгучей звезды и ветра, слабее. Но мы очень редко указываем им на это. Вот почему у нас полное равенство. Один достойный мужчина может иметь нескольких жен, а одна достойная жена многих мужей. И если ваш свод, говоря о любви и власти, истребляет овечек из своей возлюбленной паствы во имя того, чтобы порченные не заразили остальных, то у нас в Геонере учения 2 логинов блюдут в его первозданной чистоте. Добро лежит в естестве мира, значит быть естественным, быть добрым. Зло противоестественно. Измененная материя противоестественна, а следовательно зла. Воздержание противоестественно, и, следовательно, Тен вяло хлопнул Люспену по ягодице. «В общем, у вас любая измена не является изменой», — резюмировал Тен. «Является. Но изменой у нас считается только то, что искривляет естество вещей. А то, что его восстанавливает, конечно же, нет». С этими словами Люспена ушла за шелковую ширму, которая перегораживала каюту надвое, и вернулась с ножницами и маленьким стеклянным флаконом. И когда я, например, спала с милым Сарго, я дарила ему свою любовь совершенно бескорыстно. Столь же бескорыстно, как и тебе. Впрочем, в твоем случае следует еще учесть не только твое, но и мое удовольствие. То есть в этом смысле я была не бескорыстна. Тен слушал вполуха, любуясь не столь уж совершенными, но такими своими познанными формами Люспены. На краю его сознания мелькнула мысль, что Люспена, конечно, лукавит, но в этот момент рука Люспены с ножницами потянулась к его чреслам, и Тен, заслоняясь рукой, запротестовал. Это еще что?» «Это плата за твою жизнь», — сказала Люспена совершенно обыденным тоном, отводя руку Тена и ловко отхватывая клок волос над его перепуганным удом. И не успел Тен облегченно вздохнуть, как она, в одной неуловимой серии произрастающих друг из друга и входящих одно в другое движений, отбросила прочь ножницы, опрокинула содержимое стеклянного флакона Тену на голову, вложила внутрь опорожненного флакона клок его волос и плотно закрыла его пробкой. Флакон бесследно исчез в складках ее халата, и Люспена принялась ожесточенно массировать обеими руками голову Тена. От аютского снадобья шел острый и безжалостный аромат. У Тена кружилась голова, и его тело вкупе с сознанием полностью растворились в сонной неге, из которого до времени не было и не могло быть возврата. Медовый берег. Вторая неделя месяца Алидам. Они забрались уже очень высоко в горы. Идти было тяжело, дышать тоже. Резвый был теперь почти бесполезен, но зато шардевкатранов можно было вообще не опасаться. Сколь бы ни были они сильны, но прокладывать подземные ходы в крепких скальных породах, прорываться сквозь толщи черного гряверда и срывать прочь утесы, это, кажется, даже им было не по силам. Эгин постепенно приходил в свое излюбленное цинично-деловитое состояние духа. Постепенно события стали складываться в стройные цепи, природа перестала казаться враждебной, а будущее – неопределенно гнетущим. Правда, на привалах кошмары начали допекать Арума с новой силой, но что такое кошмары во сне по сравнению с кошмарами наяву? Просыпался Эгин обыкновенно очень рано и вместе со сном стряхивал с плеч воспоминания о том, где и как его душа провела прошедшую ночь. Вопреки пессимистическим прогнозам Эгина, Кух почти не доставал его своими россказнями. Горец обладал одним очень полезным и редким даром, какой всегда ценится просвещенными народами. Он очень тонко чувствовал, настроен болтать его хозяин или нет. И если нет, он мог преспокойно идти вперед по 4 часа кряду, не открывая рта. В эту идиллию затесалось, правда, одно прискорбное обстоятельство. Вот уже 3 дня они ничего не ели. Дичь словно бы вымерла. «Я думать, они все собираться на кладбище возле кедровой усадьбы, чтобы кушать-кушать. Там сейчас много еды», — шутейно-серьезно предположил Кух. «И олени тоже?» «Нет, оленей, наверное, поели костяная рука. Они такие». Эгин не сдержался и прыснул со смеху. Как бы ни старался Кух казаться мужчиной себе и другим, а все равно порою суждениями был похож на 10-летнего мальчишку. Наконец, высокие горы понемногу стали переходить в очень высокие. Вдали уже маячили снежные вершины. Ветер сделался грубым и холодным. Теперь за один дневной переход им удавалось преодолеть 5-10 лиг. К концу дня они валились спать, не дожидаясь сумерек. Впрочем, валился спать все же кто-то один. А второй, так уж получалось, что это, как правило, был Кух, оставался на страже. И, как оказалось, однажды не зря. По уверениям Куха, они были в дне пути от земель горцев. В ту ночь они устроились на ночлег недалеко от неприметной, потайной тропы, которую, как считал Кух, знал лишь он, да 2-3 опытных проводников Багида Вакка. Не разжигая костра, ибо готовить на нем было ровным счетом нечего, они устроили себе ложа из сухого мха и хвороста, и каждый замкнулся в скорлупе своих потаенных мыслей. Эгин беспокойно ворочался и стонал во сне, а Кух, которому снова выпало сторожить первым, то и дело накрывал его разорванным и провонявшимся чем ни попадя плащом, когда в ближайшем низкорослом леске послышался хруст, шорох и сдавленный звериный рык. Кух насторожился и вынул свою трубку для стреляния из кожаной оплетки. Рык повторился. Теперь ему вторил человеческий голос. Кто-то кричал, ругался и явно отстаивал свою жизнь, если не с мечом, то с толстой палкой в руках. Слов было не разобрать. Кух немного повременил, затем тихо встал и, крадучись, отправился к месту происшествия. Очень скоро его взгляду открылась весьма странная картина. Женщина, которую Кух узнал сразу же, молотила старую матерую росомаху по голове жалким подобием палицы. Ошалевшая росомаха пыталась сопротивляться. Было видно, что животное ошарашено таким невиданным сопротивлением со стороны одержимой человеческой самки. Глядя со стороны, можно было предположить, что это не росомаха напала на женщину, а совсем наоборот. Сказать, что воительница с палицей была грязна, значило бы не сказать ничего. На ее лице не видно было ни носа, ни рта, ни бровей. Только глаза горели, как казалось Куху, вишневым пламенем гнева. Ее платье, или то, что раньше являлось платьем, было похоже скорее на грязную шкуру линяющего зубра. Лохмотья, покрывшись сухой грязью, отставали от тела клочьями. Сухая трава и листья, семена чертополоха — все это украшало ее наряд, как драгоценный бисер украшает шелка куртизанки. «Барыня Хена!» — радостно воскликнул Кух и высунул голову из-за дерева. А затем, испустив клич на языке горцев, он бросился на поляну, подходя к росомахе сзади. Бросился с голыми руками. Огрев животное еще раз, барыня Хена наконец-то сообразила, что небеса вняли ее молитвам и послали ей нежданную подмогу. Она отступила назад и, жестоко оскалившись, стала следить за ходом необычного поединка, навалившись всем телом на упертую в землю палицу. «Росомаха — зверь глупый», — бормотал себе под нос Кух, не то для самоободрения, не то чтобы деморализовать росомаху.